18.05 в Москве, сегодня вторник, а это значит, что в эфире YouTube-канала «Дилетант», программа «Параграф 43», программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующий Леонид Кацвай и бывший Алексей Кузнецов, рассказывают о различных сюжетах отечественной истории, применительно к их преподаванию в средней школе. В прошлый раз мы закончили довольно продолжительный, по нашим меркам, мини-цикл, посвященный книжению Ярослава Мудрого и его ближайших преемников. Ну а сегодня, как это у нас принято, мы совершаем довольно значительный прыжок во времени и переносимся в середину 18 века. Наш следующий цикл мы назвали «Кроткое царствование». Дело в том, что благодаря поэтам, а также придворным ледоблюзам, блюдолизам, лизоблюдам, значит, Елизавета Петровна получила эпитет «Кроткая», «Кроткой Елисафет». Ну и вообще, надо сказать, что поскольку это период расцвета отечественной поэзии, Ломоносов, Самароков, Тредиаковский, недостатков панегирик Елизавете Петровне не было. Балы, шампанское, лакеи, юнкера. Ну, юнкеров точно не было, шампанского, как юнкеров я подозреваю. Да, шампанского, я подозреваю, на Руси, по крайней мере, тоже еще не было. Балы и лакеи, несомненно, были. Вот в ближайшие передачи мы попробуем разобраться, как, собственно, этот хруст французской булки соотносился с жизнью страны. Все-таки два десятилетия правления Елизаветы Петровны – это и заметный рост дворянских привилегий, это и очень интересные процессы в экономике, это важнейшее событие в культурной жизни, открытие Московского университета. Это весьма насыщенная эпоха, главным девизом которой было возвращение к петровским истокам. Вот насколько, собственно говоря, это возвращение к петровским истокам было реальным или декларированным, и что, собственно, происходило в огромной стране, вот об этом мы с вами постараемся поговорить. Внешнюю политику мы не затрагиваем, поскольку внешнеполитические сюжеты этого царствования у нас в предыдущих передачах уже были освещены. И Семилетняя война, и более, точнее, менее значительные кампании, и вообще расклад, так сказать, дипломатических сил, мы сосредоточимся исключительно на том, что происходило во внутренней политике, ну и сцепленных с ней, как говорится, областях. Ну, обстоятельства прихода Елизаветы на престол тоже нами освещались в передаче, посвященной эпохе дворцовых переворотов, поэтому сразу начнем с нее, как с императрицы.
Да, ну вот исходим из того, что Елизавета Петровна уже на престоле. Смотрим, что по этому поводу пишут историки. Ну, надо сказать, наиболее такой известный, популярный специалист по Елизаветинскому царствованию в наше время – это, вероятно, Евгений Викторович Анисимов, петербургский историк, написавший, в частности, книгу о Елизавете Петровне в серии «Жизнь замечательных людей». Но еще в 86 году у него вышло несколько менее, как мне кажется, популярная, хотя тоже научно-популярная книга, которая называлась «Россия в середине 18 века. Борьба за наследие Петра Великого». И в этой книге Евгений Викторович пишет: «Вступая на путь заговора, Елизавета не имела никакой определенной программы. Ни в области внутренней, ни в области внешней политики. У нее и ее ближайшего окружения не было таких конструктивных идей, которые знаменовали бы принципиальные изменения социально-политического курса страны. Довольно смутные мысли о необходимости восстановить попранные немецкими временщиками начало Петра, слово «начало» в данном случае взято в кавычки, как основные идеи. Начало Петра, реставрировать отмененные после смерти реформатора учреждения, восстановить забытые законы Петра – вот, собственно, и все, с чем пришла к власти новая императрица. Ни Елизавета, ни ее советники не представляли себе масштаба коренных проблем великого наследия Петра.
Ну, Леонид, наверное, в оправдании Елизаветы следует сказать, что, пожалуй, никто из тех, кто приходил после Петра к власти, заранее программы не имел. Даже Екатерина, кроме довольно абстрактных просвещенческих идей, в общем, тоже, скорее всего, не представлял себе, что она получает.
Ты во всем прав. С одним только замечанием. Дело в том, что никто и не приходил, кроме Елизаветы Петровны, на престол с таким идеологическим знаменем. Ну, а да. Вот Елизавета как раз пришла под знаменем восстановления Петровского правления. Не случайно мы с тобой говорили о том, что переворот, дворцовый переворот, и он же государственный переворот, 1741 года был единственным среди всех дворцовых переворотов отчетливо идеологическим. И действительно, с самого начала Елизаветинского царствования вот эти петровские начала были провозглашены основой деятельности правительства. Анисимов в своих книгах, и не только в той, которую я назвал, но и в более поздних, пишет о том, что приход Елизаветы к власти сопровождался абсолютно беспрецедентной пропагандистской кампанией. Беспрецедентной, естественно, по меркам, по масштабам XVIII века. Какую цель преследовала эта кампания? Поскольку Елизавета пришла к власти путем переворота, то задача этой кампании была в том, чтобы убедить общественное мнение в законности ее власти, в непреложности ее прав на престол. Все-таки мы иногда забываем, что XVIII век – это век, когда в стране потихонечку формируется общественное мнение. Узкое пока, охватывающее только верхние круги дворянства, но все-таки общественное мнение. И вот одна из основ этой кампании – это подчеркивание кровной, так сказать, близости Елизаветы к Петру. Вот выступает... Да, тут надо сразу оговориться, что важной составляющей, важнейшей, вероятно, составляющей этой пропагандистской кампании были церковные проповеди. Потому что вот тех средств массовой информации, с которыми имеем дело мы сегодня, в XVIII веке по понятным причинам не существовало. Газеты только начинали появляться, и они были в основном средством информирования. Ну вот мы помним, как, так сказать, в первой Петровской газете в «Ведомостях» шли тексты. «Из Парижа пишут». Из Амстердама пишут, из Лондона пишут. То есть вот таким образом излагались международные новости. Шли новости внутренние, так сказать, вот донесения из армии, сообщения об открытии и строительстве новых заводов. Но в газетах тогда не печатались проблемные статьи, как, например, в конце XIX века или тем более в 20-м столетии.
Лёнь, а как ты думаешь, почему? Ведь Анна Иоанновна, хотя она не была прямым потомком Петра, но она была его достаточно любимой племянницей, то есть человеком, который теоретически тоже мог бы этот лозунг поднять, если бы хотел. Не хватило ума или что?
Нет, у Анны Иоанновны, прежде всего, не было в этом необходимости, потому что, ну, когда она вступала на трон, то исходили из того, что Петровская линия, императорская линия, пресеклась. Она была представлена двумя незаконно рожденными дочерьми. Вообще, степень внимания к законно рожденности или незаконно рожденности, как мне представляется, нашим современникам, может быть, даже не очень понятно. Вот я впервые, Леша, об этом задумался, знаешь, когда много лет назад купил и прочитал книгу Уилки Коллинза «Женщина в белом». Mm-hmm. Дело в том, что весь сюжет построен на том, что незаконный сын там лорда, я уже сюжет не очень хорошо помню, претендует на наследство. И он не может на него претендовать именно потому, что он незаконно рожденный. И он злодей абсолютный. Сегодня это, в общем, кажется дикостью. Но еще для Коллинза, то есть для писателя второй половины
19 века, да.
Да, это было совершенно нормальным и естественным. Поэтому то, что Елизавету и ее выданную замуж в Галштинию старшую сестру Анну Петровну в 30-м году проигнорировали, более-менее естественно. И тогда, в общем, казалось, что династия Романовых, собственно, и представлена Анной Ивановной, ее старшей сестрой Екатериной Ивановной и, соответственно, племянницей. Не с кем ей было соперничать. Ее законность после вот этой истории с кондициями, собственно, и под сомнение-то никогда не ставилась. А вот у Елизаветы такая необходимость была. И вот выступает архимандрит за икон Спасского монастыря, но весь, я говорю, выступает не совсем хорошо, произносит проповедь. Архимандрит за икон Спасского монастыря Кирилл, произносит он эту проповедь не у себя в монастыре, а в Успенском соборе Московского Кремля 18 декабря 1941 года. Это первый раз, когда Елизавета отмечает свой день рождения в качестве императрицы, в качестве государыни. И в проповеди в этой Кирилл от имени Елизаветы провозглашает: «Возведи, о России, очи твои и вишть! Се аз семя отца твоего Петра Великого, седох на престоле твоем! Се во мне оживотворися, Петр! Жива бысть Екатерина! Отродися, Петр! Все благие насиявый!» То есть она подчеркивает именно свое кровное родство. Она дочь Петра. Но этим, естественно, пропагандистская кампания не ограничивается, потому что подчеркивается еще и идейная преемственность Елизаветы по отношению к Петру. Здесь можно обратиться к одной из от сочиненных, уже названным тобою, одним из самых знаменитых поэтов эпохи, Александром Петровичем Сумароковым. И вот он пишет: «Вот щери Петр опять на трон взошел, в Елизавете все дела свои нашел». Другая его же ода: «О матерь своего народа, тебя произвела природа дела Петровы окончать». Кстати, очень интересно, что здесь звучит слово «природа», потому что еще каких-нибудь, мне кажется, лет 30-40 назад это было бы совершенно невозможно, потому что природа здесь, заметим, заменяет Господа Бога.
Да и слово «народ» вряд ли появилось бы, да, кого он волнует, а тут уже «матерь народа». Это 18 век.
Ну, сложный вопрос, потому что «народ» это звучало уже и у самого Петра. Понимаешь, все-таки идеи общего блага, они пришли в Россию еще в конце 17 века с Юрием Крижанчем.
Так у Петра и природа тоже звучала, да, так сказать. Большой был естествоиспытатель, как известно.
Ну, да, но в меньшей степени. Мне кажется, здесь в некотором смысле, хотя сам Сумароков, наверное, удивился бы, если бы это сказали ему, понимаешь, вот влияние потихонечку проникающих в Россию идей просвещения.
Просвещение, конечно.
И вот эта пропагандистская кампания, она, можно сказать, расстроилась на двух концепциях. И эти концепции впоследствии оказали на российскую историографию колоссальное влияние. Причем они, как мне кажется, влияли не только на историографию дореволюционную, но даже на историографию советскую. Речь идет прежде всего о политической канонизации Петра I. Ну вот, пожалуй, последним автором, из значимых, конечно, историков, который писал вот в таком духе, именно в духе канонизации Петра
I. Мавродин, нет?
Как мне кажется, был, на мой взгляд, эта история гораздо более крупной. Это Николай Иванович Павленко.
Павленко.
Да, вот Мавродина я никогда не видел. Он петербургский историк. А у Николая Ивановича мне посчастливилось в некотором смысле учиться. Он у нас читал курс историографии. И, конечно, вот его книги и Жизеловский Петр I, и огромная монография «Петр Великий» все-таки написаны, как мне кажется, в духе такого преклонения перед Петром и его очевидной идеализации. Но начинается эта канонизация Петра Великого вот как раз с 40-х годов XVIII века, с Елизаветинского периода. Выступает в тот же день, вот в тот же, так сказать, день рождения императрицы, архиепископ Амвросий. И говорит о Петре так. Вот он удивляется тому, как это возможно, дальше цитирую, чтобы в единое время учреждать артикулы воинские, воевать без отдышки через несколько десятков лет, по различным странам и государствам путешествовать, заводить флот, и при том все духовное и гражданское исправлять благосостояние, и все то делать в крайней трудностью, и почти с опасением живота своего дражайшего. Воистину тут Петр крайнюю ревность к Отечеству засвидетельствовал, когда Богом поспешествуемый все то исправить возмог вместе и в единое время, что иные государства делали через многие веки. Ну или веки, наверное, в данном случае надо поставить ударение. Слушай, тебе вот последняя часть фразы ничего не напоминает?
Мне напоминает стихотворение Блока «Скифы». Для вас века, для нас единый час.
Ну, молодец. Но я в данном случае немножко другое имел в виду. Я, так сказать, менее литературоцентричный человек, чем ты. Мне это напоминает, понимаешь ли, учебники советского времени, в которых постоянно писали о том, что вот Советский Союз совершил огромный индустриальный рывок, провел индустриализацию за несколько лет, в то время как странам Запада на это потребовались многие десятилетия. Удивительная перекличка.
Ты знаешь, у меня удивительный образ, это как образом мое, видимо, личное дело, но как все вот эти вот Кимы с Кукушкиными, то есть период советский, в голове не задержался от школы. Ты именно знаешь, своими учебниками.
Может быть, это связано не с моими школьными впечатлениями, а дело в том, что так жизнь сложилась, что уже после окончания вуза мне пришлось, так сказать, там довольно интенсивно по разным причинам рыться в советской историографии, в том числе и вот на темы, связанные с индустриализацией. Uh-huh. И, конечно, концентрация вот подобного рода текстов, она, в общем, когда все это собираешь, она, конечно, производит впечатление немалое. И вот когда узнаешь совершенно такой же текст в середине XVIII века, согласись, это может удивить.
Я думаю, что если мы сегодняшних пропагандистов внимательно почитаем, у нас, безусловно, всплывет в голове незабвенный Феофан Прокопович с его «Правдой и волей монаршей».
Конечно. Но и не только он. Ну, ладно, бог с ним. Mm-hmm. Вот. Но параллельно идет вторая концепция. Концепция, которую, ты знаешь, я еще застал, так сказать, в полном расцвете. Сегодня... я не знаю насчет вот такой, не будем говорить пропагандистской, а, скажем, публицистической литературы последних 15 лет. Я туда мог, так сказать, не очень заглядывать. В научной литературе все-таки эта концепция отжила свое. А концепция, вот она в чем заключается, в крайне негативной оценке периода между 1727 годом, когда умерла Екатерина I, и 1741 годом, когда Елизавета вступила на свой трон. Это время, так сказать, такого бессовестного господство иностранных временщиков, причем временщиков чуждых России, презирающих Россию, крайне жестоких. Ну, вот если мы вспомним бессмертную совершенно поэму Алексея Константиновича Толстого, то времена Анны Ивановны там изложены так. «Берон царил при Анне, он сущий был жандарм, сидели мы, как в ванне, при нем досготербарм». Мы уже говорили о том, что это историографический миф, и мне не хотелось бы к этому подробно возвращаться. Но вот еще одна проповедь. Эту проповедь произносит в марте 1942 года архимандрит Свияжского Богородицкого монастыря Дмитрий Сеченов. Говорит он так. «По смерти Петра и Екатерины, имеется в виду, конечно, Екатерина I, за беззаконие и неправды наша, наказа нас Господь частыми переменами, а в таковых вредительных переменах коликая претерпехом злая, в коликая была Россия пришла безобразие, воспомянути болезнь утробу пронзает».
Лихие 30-е.
Да. Да. Вот именно что лихие 30-е, и, как мне кажется, сюда же причислено и короткое царствование Петра II, хоть он и императорской линии, но дело в том, что все-таки он, так сказать, матушке Елизавете, брат. Нет, не брат, а племянник, получается.
Да, он же внук.
Да, ну, он сын Алексея Петровича. И никаких обязательств по отношению к нему она не чувствует. А кроме того, ну, все-таки реальным главой правительства во времена Петра II был человек, которого Елизавета Петровна просто ненавидела. Это Андрей Иванович Остерман. Потом активный деятель Аннинского царствования. Ну, известная история, когда на престоле была Анна, прибыло персидское посольство, хотел с Елизаветой встретиться, по каким-то причинам Остерман эту встречу не разрешил. Он тогда был вице-канцлером. И Елизавета страшно была возмущена, говорил, что как смеет он вообще из ничтожного писарского состояния отцом моим поднятый со мной, дочерью Петра Великого, так разговаривать. И она добавила тогда таким совершенно беспощадным тоном: «Я ему этого не забуду».
Ну еще, там же у посольства, если я не путаю, в этот раз были матримониальные на нее виды, они слонов в подарок привезли, там жениться.
Не, ну, в Персию она замуж, конечно, не собиралась.
Неважно, как но этот хам и холоп.
Но дело в том, что они привезли подарки богатые, и в том числе были какие-то уникальные алмазы. А известно, что Елизавета Петровна на украшение была падка, так сказать, до невозможности. И Андрей Иванович таки после того, как она вступила на трон, ну, практически моментально поехал в ссылку. Вот. И вот архимандрит Дмитрий Сеченов продолжал, что враги России как прибрали отечество наше в руки, колики яд злобы на верных чад российских отрыгнули. Что хотели, то и делали. Исключительно современно звучит, согласись.
Давайте прервемся, середина часа, значит, посмотрим, как обычно, небольшой ролик, а затем две книжки я хочу вам представить отдельно.
Мы сейчас в эфире, нет?
Лень, сейчас я пытаюсь это выяснить.
Живой гвоздь остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей из искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
На shop.diletant.media две книги, на которые мы особенно хотели бы обратить ваше внимание. Вообще зайдите, посмотрите, там много всего хорошего, не только две книги, да? Но вот две книги, одна из которых не имеет никакого отношения к тому периоду, который мы сейчас с Леонидом рассматриваем. Но я думаю, что очень многим людям, которые нас сейчас слушают, хорошо памятно лето 1984 года, когда с самого конца июля вечером, по вечерам страна буквально прилипала к экранам телевизоров, потому что шел 10-серийный советский, тогда слова «сериал» еще не было, мы пользовались выражением «многосерийный художественный фильм», ТАСС уполномочен заявить. Хорошие актеры, достаточно, так сказать, напряженный, динамичный юлиан-семеновский сюжет. И вот кульминация, как и положено в 10-й серии, сотрудник американского посольства, как сейчас помню, атташе по культуре, по фамилии Лунц, пробирается по Краснолужскому мосту для того, чтобы забрать оттуда закладку, и на него со всех сторон, сверху, снизу, сбоку, там чуть ли не из Москва-реки, со дна набрасываются сотрудники КГБ. Значит, в реальной жизни эта сцена имело место ровно на том самом Краснолужском мосту, только был не мужчина, атташе по культуре, а была женщина, вице-консул американского посольства Марта Петерсон. Вот эта история, как и другие весьма, надо сказать, интересные, любопытные истории ее жизни, ее разведывательная карьера началась еще в Лаосе, где погиб ее первый муж в авиационной катастрофе. Вот она изложена в книге, которая называется «Вдова-шпионка». Марта Петерсон жива. Она там каких-то 40-х годов рождения. Вот, и вы можете с этим ознакомиться. А вторая книга, которая имеет некоторые отношения, в том числе и к разбираемому нами периоду, называется «Россия и Дон». И принадлежит она перу, в общем, достаточно хорошо забытого, да и тогда не очень знаменитого, эмигрантского историка Сергея Сватикова, который ровно 100 лет назад, в 24-м году, в Белграде, в эмиграции, издал свой труд, достаточно объемный труд, посвященный истории донского казачества. Тема весьма мифологизированная, и я думаю, что тем, кто интересуется историей российского казачества, этот труд, пусть и столетней давности, но цитирующий большой объем источников и документов, и, так сказать, иных письменных источников, будет не безинтересен. Обратите, пожалуйста, на него внимание. Ну, а мы возвращаемся к временам Елизаветы Петровны.
Ну, да, так вот, можно сказать, наверное, что именно в царствовании Елизаветы Петровны начинает складываться вот такой патриотический миф, миф о Бероновщине, ужас, от которой избавила Россию пришедшая к власти дочерь Петрова. Причем характерная деталь: помогли Елизавете удержать власть. Понимаешь, одно дело все-таки с ротой солдат произвести переворот, а другое дело захваченную власть удержать. Так вот, удержать ее ей помогли шотландец Петр Петрович Ласси и командующий гвардейским корпусом принц Людвиг Вильгельм Гессен-Гомбургский. Ну, прям скажем, это не самое, так сказать, прямые представители славянства. Но, тем не менее, Елизавета на протяжении всего своего царствования демонстративно отдавал предпочтение русским перед иноземцами.
Ты начал говорить, я начал думать, пожалуй, что я ни одной такой вот крупной фамилии, я имею в виду среди государственных деятелей. Понятно, что Академия наук практически вся еще.
Академия наук, и, конечно, были, так сказать, в армии по-прежнему иностранцы, иноземцы. И, кроме того, были представители Оззейского дворянства. Но вот такую первую скрипку, как, например, в царствование Анны Ивановны, они уже действительно не играют. И более того, можно сказать, что в царствовании Елизаветы Петровны впервые сознательно использовались частью российской элиты национально-патриотические чувства в собственных интересах. Этот национально-патриотический мотив в перевороте 1741 года был настолько силен, что петербургские иностранцы жили просто в ожидании погромов. Вот пишет саксонский посланник, был такой Иоганн Петцольд: «Все мы, чужеземцы, живем здесь постоянно между страхом и надеждою, так как от солдат, делающихся все более наглыми, слышны только угрозы, и надобно приписать провидению, что до сих пор не обнаружились их злые намерения». Ну и писал об этом...
Солдатами он все-таки, видимо, подразумевает низовое офицерство, вряд ли рядовых
солдат. Нет, я думаю, что он имеет в виду именно солдат в данном случае. И в первую очередь, вероятно, так сказать, дико безобразивших в Петербурге лейб-компанцев. Да, а, как известно, переворот Елизавета Петровна совершила, опираясь только на гвардейских рядовых, ни одного офицера в заговоре не было. И Преображенская гренадерская рота, которая, собственно, переворот и осуществила, стала с этого момента называться лейб-компанией. Лейб-компанцы чувствовали абсолютную безнаказанность. Ну, мы не можем пересказывать, так сказать, то, как они себя вели, но этому несколько страниц Анисимов отвел в своей книге о Елизавете Петровне, и читаются эти страницы просто с нарастающим изумлением.
Ну да, надо понимать, что компания не в современном значении группа людей, а в нескольких европейских языках, значит, похожее слово означает роту. Английская компания, да?
Да, да, да. Лейб-компания – это буквально придворная
рота. Придворная рота.
Да. И они вытворяли все, что угодно. То есть это такое многомесячное дебоширство, я бы сказал, демонстративное. Поэтому я думаю, что Петцольд имеет в виду в первую очередь их. Ну и об этом писал, правда, в других словах, такой... в свое время очень популярный в нашей стране. В свое время я имею в виду вот на рубеже 80-х-90-х годов популярный очень автор, польский писатель и историк Казимир Вальшевский.
«Царство женщин», конечно.
А что?
«Царство женщин», ну, издавалось, да, гигантскими,
да,
тиражами.
Да, и Иван Грозный был совершенно немыслимым тиражом. И вот он пишет: «Русское знамя», имеется в виду вот это национально-патриотическое знамя, «было поднято и приходилось приспособлять новый режим к его краскам». Конечно, никуда не исчезли ни из армии, ни из науки, как ты сказал правильно, ни из Академии художеств, ни англичане, ни немцы, ни итальянцы, ни шотландцы, но... они все-таки, так сказать, отступили на второй план. Я хотел бы обратить внимание на одну очень интересную мысль, высказанную нашим современником, профессором Высшей школы экономики, Александром Борисовичем Каменским. В его книге, которая называется «От Петра до Павла», он пишет, что сама потребность нового режима в официальной идеологии еще прежде никогда просто не было, свидетельствует об определенной зрелости русского общества середины XVIII века. Вот общество, которому идеология потребовалась. Но только надо понимать, что слово «общество», конечно, означает иное, нежели сегодня, потому что вплоть до конца XIX века, по крайней мере, а может быть и до конца империи, существовали два разных совершенно понятия – народ и публика, народ и общество. Вот обществом простой народ никогда не именовали. Я так понимаю, что речь в данном случае у Каменского идет, конечно, о дворянском обществе. Ну, теперь надо обратить внимание вот на что. Вообще в России за XVIII век, если присчитать первый год XIX столетия, насчитывается 8 дворцовых переворотов. Но в 1725 году вообще никто не свергался. Речь шла о том, что гвардия возвела на престол одну претендентку из двух претендентов. Затем был переворот, когда был свергнут временщик Меншиков. О перевороте 30-го года мы говорили достаточно. В перевороте 40-го года опять свергался временщик, регент. А вот переворот 41-го года был первым, не последним, правда. Их будет три таких, но первым, в ходе которого был свергнут законный государь. Потому что свергнута была не только Анна Леопольдовна как регентша, но и Иван Антонович, главное, как император. И вот здесь надо сказать, что мнения историков расходятся, потому что Василий Осипович Ключевский писал так: Елизавета была наиболее законная из всех преемников и преемниц Петра. Александр Борисович Каменский возражает, прямо возражает Ключевскому и пишет, что никаких законных прав на престол Елизавета Петровна не имела, несмотря на то, что вот было завещание ее матери, тестамент так называемый. Но дело в том, что тестамент был опубликован после смерти Екатерины I и уже поэтому не имел законной силы, но дело даже не только в этом. Кстати, у нас был же другой пример. Когда мы говорили о декабристах, приводился пример с манифестом о престолонаследии и с тем, как Милорадович заявил Николаю I, что законы не позволяют распоряжаться престолом по завещанию. Здесь, в общем, близкая ситуация. Но дело не только в этом. А дело еще и в том, что даже если опираться на тестамент, то царствовать-то, в общем, должен был совсем другой человек. Потому что наследниками второй очереди в случае бездетной смерти Петра II назывались Анна Петровна с ее дисцендентами, то есть наследниками.
Наследниками.
И в этом случае на престол должен был вступить малолетний племянник Елизаветы Петровны, сын Анны Петровны, Карл Петр Ульрих. Это будущий Петр III. И не случайно, что вот в ноябрьском манифесте 28 ноября 1941 года ссылка на тестамент как обоснование прав Елизаветы Петровны на трон присутствовала. А из последующих документов упоминание о тестаменте было срочно убрано, потому что окружение Елизаветы Петровны, а может, она сама, вспомнили о том, что не ей по тестаменту положено царствовать, а Карлу Петру Ульриху. Но тут надо сказать вот о чем. Вот для русского общества и тогда, и, надо сказать, во многие последующие эпохи и в некоторые переломные моменты, гораздо важнее было чувство справедливости, чем закон. Вот то, о чем будут потом говорить славянофилы, подчеркивая, что в России предпочитают правду праву. И легитимность Елизаветы Петровны для дворянского общества объяснялась как раз заслугами ее отца.
Но... об этом не так давно отдельные космонавты напоминали. Так что, так сказать, ну, да. Идея-то никуда не
делась. Да. Ну, поскольку, так сказать, законность прав Елизаветы была не бесспорна, как минимум, то это требовало немедленного устранения всех, кто мог для новой императрицы представлять угрозу. Поэтому поехал в ссылку Остерман, поэтому поехал в ссылку Миних, поэтому было сослано в далекие Холмогоры брауншвейгское семейство, а Иван Антонович к тому же отделен от семьи и содержался фактически в одиночке.
А ведь всерьез, видимо, рассматривался сначала вариант их отпустить в Европу, вернуть обратно?
Думаю, что нет. Думаю, что нет, потому что они в Европе были бы для Елизаветы Петровны постоянной угрозой. Это, понимаешь, на старости лет, ну как на старости, им было за 40, когда их Екатерина II отпустила. Но к тому времени это были люди, во-первых, абсолютно сломленные, во-вторых, не было в живых ни самой Анны Леопольдовны,
ни Антона Ульриха,
да, а дети не представляли никакой угрозы, потому что это были люди, которые всю свою жизнь провели в пределах вот этого холмогорского дома, им даже не разрешалось за ограду выезжать. И одна из их нижайших просьб была в том, чтобы к ним допускали офицерских жен, чтобы хоть какое-то было общение. А отпустить их сразу нет. Я думаю, что таких планов Елизавета Петровна не могла вынашивать. Она была слишком осторожна. Уже в декабре 1941 года, в середине декабря, был издан именной указ, который порядок управления решительно изменил. В частности, ну, мы знаем, что вот Анна Ивановна упразднила Верховный Тайный Совет, который чуть было не лишил ее власти, и создала так называемый кабинет министров. У тебя их там двое сразу.
Да у меня их тут трое просто.
Я понимаю, нет.
Один себя ведет прилично, да, вот этот нет, вот да. Пока не научился вести себя прилично.
Вот, и теперь Елизавета Петровна кабинет министров упразднила и восстановила в прежних правах Сенат. Дело в том, что Сенат со времен Екатерины I был в правах ограничен, он даже лишен был название «Правительствующий Сенат», назывался «Высоким Сенатом». Вот теперь здесь происходит возвращение к петровским принципам. И в указе говорится: «Сенат да будет иметь прежде бывшую силу свою в правлении всякого звания государственных дел». Оберпрокурором Сената назначается Никита Юрьевич Трубецкой. Кроме того, были восстановлены должности прокуроров, я имею в виду коллежских и губернских. Был воссоздан государев кабинет, но здесь надо понимать, что кабинет министров и государев кабинет – это две совершенно разные структуры. Потому что кабинет министров – это правительство, а государев кабинет – это даже…
Канцелярия, видимо, да?
Да, это не аналог современной администрации президента, а это именно… личная канцелярия. Главой императорского кабинета становится кабинет-секретарь Иван Антонович Черкасов. Довольно любопытная черта. Дело в том, что Сенату было предписано проводить свои заседания во дворце императрицы. Не столько для того, чтобы повысить авторитет Сената, сколько для того, чтобы государыня, когда она того пожелает, было удобно принимать участие в сенатских заседаниях, и не надо было никуда в другое место выезжать. И Сенату было поручено рассмотреть все указы с 25 по 41 годы и негодные уничтожить. И в первую очередь уже в феврале 42 года Сенат указал указы и резолюции, принятые в царствовании Ивана Антоновича, то есть в правлении и Берона, и Анны Леопольдовны, ни под каким видом не исполнять. А 30 марта того же 42 года последовал специальный указ о том, чтобы все документы с упоминанием титула Ивана VI отправить в Сенат. Ну, понятно, что предполагалось их уничтожение. И с этого момента Иван VI вообще никак никогда не упоминается, а вместо этого говорится «дела с известным титулом», потому что, по-видимому, Елизавета Петровна стремилась вообще изгладить из памяти это короткое, всего лишь годичное, ну, на самом деле, полуторагодичное, конечно, царствование.
Монета же изымается и отправляется на перечеканку.
Совершенно верно. Изымались монеты, изымались и уничтожались документы. Вообще все дела, в которых упоминалось имя Ивана Антоновича, были полностью изъяты. Ну, может быть, какие-то случайности уцелели. И, кстати, я думаю, что если... Ну, вот я далек от нумизматики, но если есть люди, которые нумизматикой увлекаются... и им в руки попала бы монета с профилем Ивана Антоновича, то это, конечно, величайшая ценность. Она должна очень дорого стоить, потому что это уникальная вещь. Позже идеи этого указа декабрьского были развиты еще в нескольких указах. В частности, были восстановлены Берг-коллегия, Мануфактур-коллегия, главный магистрат, Провианская канцелярия. В Сенате была воссоздана уничтоженная ранее контора генерал-рекетмейстера. Обрати внимание, что такой довольно любопытно звучащий титул, точнее, название должности, генерал-рекетмейстер. Занимался он тем, что собирал жалобы на должностные и иные преступления. Кроме того, штаты полков стали пересматриваться для возвращения к Петровским штатам 20-го года. Ну вот, Александр Евгеньевич Пресняков, это русский историк начала 20 века и советских 20-х годов, он писал так: «Елизавета в глубоком преклонении перед делами великого отца представляла себе его работу над государственным строительством настолько совершенной и законченной, что одного последовательного и добросовестного проведения в жизнь его узаконений достаточно для полного благоденствия государства. Дело правительства его дочери – дело реставрации, а не творчества». Вот это очень характерная черта первых лет царствования Елизаветы Петровны. Это царствование реставраторское. Вместе с тем надо не забывать, что все эти реставраторские шаги были не просто реставраторскими. Они были направлены на совершенно конкретную цель, а именно на усиление личной власти монарха. Потому что именно при Петре Первом личная власть государя была доведена, вероятно, до высочайшего предела. Не случайно потом, когда вот Николай Первый будет пытаться установить такое ручное правление, или, как в НАСА уже годы говорили, вертикаль власти, он будет очень сильно подражать Петру. И еще одним очень важным актом, призванным подчеркнуть законность царствования Елизаветы Петровны, стала, конечно, ее торжественная коронация. Она выехала из Петербурга 26 февраля 1942 года. Состоялась коронация два месяца спустя. И при этом Вот Евгений Викторович Анисимов пишет, что Елизавета торопилась. Понимаешь, вот ездить положено было медленно, торжественно, пышно, с большим количеством остановок. Поэтому, когда вот у Некрасова в поэме «Русские женщины» читаешь «Увидим скоро Енисей», сказал княгине-государь, «Не ездит так и государь», это уже черта сугубо XIX века. В XVIII веке было не так. Коронация проходила традиционно в Успенском соборе Московского Кремля. Успенский собор Московского Кремля – это такое традиционное торжественное место, играющее примерно такую роль, как Реймский собор во Франции. Как и прежде, использовались важнейшие государственные регалии, то есть корона, порфира, то есть пурпурная мантия, скипетр, держава, но на сей раз этим не ограничились, потому что появились новые государственные символы, они появились впервые. Государственный меч, государственное знамя и государственная печать. И в самый торжественный момент, когда корона возлагалась на голову Елизаветы Петровны, та взяла корону из рук архиепископа Новгородского Амбросия, тот был в это время первоприсутствующим синода, то есть формальным главой церкви, и сама водрузила эту корону на свою голову. Ну, я думаю, что нам с тобой обоим это напоминает Наполеона, выхватывающего корону из рук Папы Римского. И это, конечно, была не импровизация, потому что уже была изготовлена аллегорическая картина. На триумфальных воротах эта картина изображалась. Изображено было солнце в короне с надписью «Само себя венчает». А в официальном описании этих триумфальных ворот говорилось: «Сие солнечное явление от самого солнца происходит не инако, как и ея императорское величество, имея совершенное право сама на себя корону наложить изволила».
То есть это, конечно, домашняя заготовка, да.
Это, безусловно, домашняя заготовка, призванная подчеркнуть, что светская власть не зависит от власти церковной, что она выше власти церковной, что она сама себя коронует. Ну вот, я думаю, что сегодня мы этим, наверное, ограничимся.
Хорошо, тогда в следующий раз нас ждет разговор и о кадровых перестановках, и о росте дворянских привилегий, видимо.
Ну, начнем, я думаю, с характеристики самой Елизаветы Петровны, с вещей, так сказать, довольно известных, с того, что веселая царица была Елисавет, поет и веселится, порядка только нет. С фаворитов, а дальше уже будем говорить о вещах более скучных.
Ну вот, а вас в ближайшее время на канале «Живой гвоздь» ждет программа «Особое мнение» в 19:05. Ольга Бычкова беседует с политологом Дмитрием Стратиевским. А в 21:00 на своем месте программа «Статус» Екатерина Шульман, которую российские власти считают иностранным агентом, и Максим Корников обсуждают актуальную политическую и околополитическую повестку. Ну, а программа «Параграф 43» прощается с вами. Будем надеяться, что до следующего вторника.
Да.
Всего.